Я пошел.
Репетиция для гражданского населения.
Где-то там на заднем плане от памятника. Будьте любезны, разойдитесь.
Ну вот, мне кажется, что вот такой кадр хороший. Это какой объектив?
Ну здесь полный 18 почти. Угу. Вот смотрите.
Я хочу левую часть изъять.
А, изъять совсем? Ну, тогда его переместите влево, а правая часть будет больше.
Чуточку левее, Сереж.
Сереж, лево, лево.
Еще чуть-чуть левее. Вот. Все, ребята, пока.
Я в мир бежал легко и без тревоги. Секундных стрелок ноги семеня за мной гнались по жизненной дороге. Да где там? Не смогли догнать меня. Не уступал минутам длинноногим, на равных с ними долго я бежал, но сбил ступни о камни и пороги, и фору, что имел, не удержал. Ушли вперед ребята скороспелки, а я тащусь, но все же на ходу меня обходят часовые стрелки. Так тяжело сегодня я иду. Мне никогда не было интересно повторять то, где я уже однажды добился успехов. Поэтому после фильма «Карнавальная ночь», когда меня авторы увлекали делать повтор, я стал думать о том, что же мне сделать. И я познакомился в это время с Леонидом Зориным, театральным драматургом, уже достаточно битым. И пришла в голову такая мысль, это было тогда очень на слуху, об этом писали, о снежном человеке. И вот мы подумали, а что сделать, если картину о том, как снежный человек пришел в Москву?
Москва!
Что значит мозг неутомленный? Алфавитом мгновенно овладел.
Ты написал великую книгу.
А ну, почитай.
Ну, не стесняйся, чё ты?
Это был сценарий о похождениях снежного человека, очень наивного, простодушного, честного, не отягощенного никакими знаниями цивилизации, ни материальными, ни духовными, ничего. В конечном итоге он назывался «Человек ниоткуда».
Это вы хорошо придумали! Поливать прохожих!
Идем отсюда, скорее, ну!
Это жанр абсолютно условный комедии абсурда. И этот жанр в нашей стране никогда не существовал. А в связи с тем, что сделали с фильмом «Человек ниоткуда», как его разгромили, он и никогда не существовал в будущем. И не существует до сих пор.
Разбился!
Вначале эту роль начал играть Игорь Ильинский. Он не хотел играть. Он говорил, я уже стар, там надо бегать все-таки. Я говорю, ну вы же катаетесь на коньках, играете в теннис, вы спортивный. Учитывая, что у нас был с ним совместный успех в «Карнавальной ночи», он дал себя уговорить. Но в середине съемок мы оба поняли, что это не годится. Я начал искать другого артиста. Я остановил свой выбор на молодом артисте Сергее Юрском, который только-только начинал работать в БДТ, Большом драматическом театре Товстоногова. Юрский все время метался туда-сюда. Он мне сказал, я уже к вам езжу 9 месяцев. Я все время ночую в стреле, ведь у меня уже мог бы быть ребеночек.
Да. Почему он оставляет следы босых ног? Ведь он некоторым образом в ботинках.
Ну, работали мы очень славно и дружно, не подозревая того, что с нами случится потом. А потом кто-то сказал, что социалистический реализм – это рассказ о чем бы то ни было в форме, доступной пониманию руководителей страны. А если есть какие-то загадки, то тогда они настораживаются и начинают думать, что это вражеские происки, происки вражеской идеологии. Я должен вам сказать, что Тарковский никогда и ничем не хотел обидеть наше руководство. И они ему не могли никаких обвинений предъявить, понимаете? Но это им было непонятно. Раз непонятно, значит, это вредно, значит, это вообще народ не... Ну и так далее, и так далее. И вот на эту картину пришелся страшный идеологический удар. Вы никогда не поймете, почему и за что. Это милая, наивная, я бы сказал, извините за выражение, вполне очаровательная картинка. У меня и Деточкин тоже в какой-то степени первобытный человек, понимаете? И Мягков, который играет в «Иронии судьбы», тоже, так сказать, достаточно простодушен и наивен. У меня такая тоже любовь к такого типа персонажам. Короче говоря, на это обрушился державный гнев. Значит, было решение, что картина выйдет в одном экземпляре. И в кинотеатре «Художественный», и в кинотеатре «Ударник», там два сеанса в одном кинотеатре, два сеанса в другом, шла эта одна копия. Ее возили на машине. Случилось так, что однажды, едучи в Кремль на работу, секретарь ЦК КПСС по идеологии, товарищ Суслов Михаил Андреевич, серый кардинал, у него явно какое-то было жуткое несварение желудка, он был как глиста, тощий, высокий, с маленькой головкой, он увидел на фасаде художественного кинотеатра огромную афишу. Юрский в меховых шортах стоит с ножом и вилкой, весь лохматый. Написан «Человек ниоткуда». Вот после этого проезда вдруг картина исчезла. Ну, дальше наступил 21-й съезд Компартии Советского Союза. И там Михаил Андреевич Суслов в своем докладе посвятил мне абзац. Там было сказано буквально следующее. Посмотрел я фильм «Человек ниоткуда». Должен вам сказать, что это человек не оттуда. Хохот, аплодисменты. Пора прекратить финансирование брака в искусстве. Дальше идет концерт по поводу закрытия съезда. И такие эстрадники, естественно, политугодники, Рудаков и Нечаев поют частушку. На Мосфильме вышло чудо с человеком ниоткуда. Посмотрел я это чудо, год ходить в кино не буду. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Делегаты в восторге, всех хлопают, смеются. Это абсолютно традиция нашего народа. Мы не читали роман «Доктор Живаго», но мы знаем, что это чудовищное дерьмо, которое нужно заклеймить, что это написал враг народа, его надо вынуть из страны и так далее, и так далее.
Это было время, названное в истории концом хрущевской оттепели. Авторитет вождя стал резко падать. Народ называл его «Хрущем», что имело двойной смысл. Называл «кукурузником», за спущенное сверху и внедренное указание сеять повсюду кукурузу, в результате чего хлеб, который покупали граждане, приобрел отвратительный вкус. В довершение всего Хрущев устроил разгром на художественной выставке в Манеже. Глядя на произведения Эрнста Неизвестного и других авангардистов, он сказал: «Я, как председатель Совета министров, заявляю, нашему народу такое искусство не нужно». С этого момента началась травля советской интеллигенции. Поиск крамолы в произведениях искусства доходил до гротеска.
Впервые сразу после невероятного фавора, любви, карнавальной ночи, насилия на руках, вообще ля-ля-ля, пятое-десятое, я вдруг понял, что такое державный гнев. И понял, что надо реабилитироваться. Потому что жить-то мне надо. Я никогда не сделал ни одной картины, где был хоть какой-то секретарь райкома или секретарь обкома, или вообще что-то из этой серии. Я не хотел делать ничего в угоду. Мне пришла в голову потрясающая идея. Я до сих пор горжусь и очень рад, что она пришла мне в голову. Когда я был молодым человеком, в 17 лет, я посмотрел на сцене театра Советской Армии восхитительный спектакль давным-давно по пьесе Гладкова. Это был 44-й год, война шла к победному завершению, была невероятная эйфория. И вот я вспомнил свои дивные, замечательные впечатления и подумал, что через полтора года будет 150 лет со дня Бородинской битвы. Вот в 61-м году я решил, что мне надо поставить эту картину. Я буду делать это абсолютно с наслаждением, с удовольствием. Пырев сказал: замечательно. И послали представление в Госкино, и тут им дали по зубам. И сказали, что фильм, где будут действовать гусары-рубаки, гусары-забияки, но на самом деле он просто матерно выругался в этот момент, нас не интересует. Тут Пырев, у него был авторитет, он пробил в конечном итоге со скрипом, с раздражением и с неохотой этот фильм удалось запустить в производство.
Жил-был Анри IV, он славный был король, любил вино до черта, но трезв бывал порой. Но смерть полна коварства, его подстерегла и нанесла удар свой ножом из-за угла.
Мы картину гнали к юбилею Бородинской битвы 7 сентября 1962 года. Числа 27-28 августа гусарская баллада была готова. И вдруг я узнаю, что картина не будет выпускаться, что есть телефонограмма руководства Министерства культуры, что картина запрещена. И тут я узнаю, что Фурцева, министр культуры, Екатерина Алексеевна Фурцева, сейчас находится на Мосфильме. Я бегу для того, чтобы выяснить, в чем же дело. Она говорит: как вы могли взять Игоря Ильинского на роль Кутузова? Я, говорит, люблю Ильинского, он замечательный комик. Но вы понимаете, что когда вы одели его в этот грим и костюм, он появляется на экране, публика начинает хохотать. А Кутузов – это гордость нашей страны.
Устал изрядно. Я с такой прогулки вздохну перед парадом. Эти булки отдайте пленным, что ли?
Ничего знать не хочу. Ильинского заменить, и все. Как? Когда? Как заменить? Там зимой дело происходит, сейчас август месяц. Она говорит: у вас в кино все можно, сказала министерша, зацокала каблучками и ушла, и все.
Я вас больше не имею поручения. Пойдите все.
И произошел случай, который спас картину. В это время было довольно обычно, традиционно, что какие-то газеты приглашали новые фильмы к себе в редакцию. И вдруг приходит приглашение фильма «Гусарская баллада» из «Известий». А тут был один нюанс. Это не дали бы, если бы это была любая другая газета. Но главным редактором «Известий» был тогда Алексей Аджубей, зять Хрущева. И поэтому ему не дать... Побоялись.
Привык по-всякому я драться. Бутылок многих, очень многих видел дно. Но не случалось столь влюбляться.
Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Алексею Аджубею картина очень понравилась. И на следующий день в «Известиях» появилась небольшая положительная статья Нателлы «Лорд Кипанидзе». Судьба фильма была решена. Он тут же вышел на экран. Знаменитый Юсуповский дворец в Санкт-Петербурге тоже был съемочной площадкой фильма «Андерсен. Фантазии на тему». Встреча со зрителями посвящена будущей картине. Сняться в картине у Рязанова означает получить путевку на экран. Ильдар Александрович славится безошибочностью выбора и чутье на талант. Еще ни разу его не подводил.
Спасибо. Это давняя затея. Я хотел эту картину поставить лет 20 тому назад, но не удалось по целому ряду причин. Вот сейчас эта картина осуществляется. Это фильм, рассказ о жизни этого великого сказочника. Роль молодого Андерсена, так, с 14 до 30 лет играет молодой артист Стас Рединский, выпускник Щукинского училища и артист, работающий в театре «Линком» у Марка Захарова. А взрослого Андерсена играет петербургский актер, вам известный, любимый вами. Мы пригласили его в Москву попробовать на другую роль. Но когда он вошел, мы сказали: да это же вошел Андерсен. Сходство не только внешнее, но и психофизическое. Андерсен с легким приветом был. И это все имеется в этом артисте.
Это правда, Сережа? Да, это правда. У нас съемки в Санкт-Петербурге начались с съемки здесь, в этом зале. И артист Мегицкон в гриме, в костюме Андерсона стоял на этой сцене, а в той ложе сидел, между прочим, король Дании с супругой.
Добрый вечер, Ваше Величество. Я прочитаю вам свою новую сказку. «Принцесса на горошине». Надеюсь, она вам понравится.
Все, уезжай.
Да, там. Все. Завтра, как я понимаю, в Кронштадте будет все то же самое, да?
Да.
Все знают сказку Андерсена «Калоши счастья». Надев их, человек смог оказаться в любом времени, в любом месте. Сценаристы фильма Рязанов и Кверикадзе переносят Андерсена на 200 лет вперед, в середину 20 века, когда в Данию входят фашисты.
Все понятно, да? У нас одна камера снимает очень крупно. Видны лица, хорошо. Все, теперь, значит, эта оккупация Дании была не такая, какая она была там в России или в Польше. Это была договоренность с королем. Король понимал, что сопротивление бесполезно. Даже там правительство года два работало, так сказать, датское. Тут можно и смотреть, что происходит по сторонам. Первый раз в этой стране. На население, которое довольно вяло и безучастно, оно не приветствует. Можно и улыбнуться, какую-то девушку заметили, там перемигнулись. Понятно. Вы идете не строевым шагом, но и не так сказать, не виляя задом, условно говоря. Все-таки входят войска в столицу страны, да?
Чуть-чуть попросить сторону.
Да. Я бы хотел сделать полную репетицию. С военными. Полную репетицию.
Профессия кинорежиссера кажется очень сложной, потому что нужно иметь много знаний и в операторской профессии, и в актерской специальности, и уметь работать с художником, с композитором. Но вообще она очень простая. Если, так сказать, свести к двум словам, то это очень просто. Нужно придумать, а потом осуществить. И все. Но бывает так, что человек замечательно придумывает. У него, так сказать, фантазия работает. Но когда он пытается это осуществить, у него не хватает силы воли, напора, значит, власти, характера. Уступает тот, уступает там, компромисс здесь. Здесь тоже, так сказать, не в полную силу. И в результате получается что-то среднеарифметическое, никому не интересное. А другой полон энергии. Коммуникабелен, контактен, у него много друзей. Но он не может придумать. И вот огромная энергия уходит на то, чтобы вообще что-то осуществить, но что не придумано, потому что это не дано. И настоящий режиссер только тот, кто способен придумать и кто способен это осуществить. Вот это очень просто.
То есть идете и проезжаете дальше, чем эти.
Ага, все понятно.
Понял?
Ну что, картинку можно дать, нет? Чем-нибудь.
Да, давайте картинку и давайте снимать. Да-да-да, приготовились все. Армия пошла. Пошли гражданские. Нормально это все получилось. И там еще идет. Вадим, стоп!
Двух экземпляров, что ли, размножать?
Их двое.
А еще можно?
Нет, хватит. Ну, все, да. Ребята, я тут на рабочей, понимаете, а не на...
У меня вообще очень много пристрастий уходит в детство. Вот я совсем молодым посмотрел
спектакль в театре Вахтангова «Сирано де Бержерак», который произвел на меня невероятное впечатление. Я пьесу знал наизусть. Я ее смотрел в 1944 году, когда кончалась война. И такое сильное впечатление на меня произвела, что она жила во мне, в общем, много лет, и потом я это осуществил. Причем пробы у меня были... В пробах принимали участие замечательные артисты. Сергей Юрский, Олег Ефремов и Владимир Высоцкий, между прочим. И я понимал, что я как бы делаю там очередную 38-ю экранизацию замечательной пьесы. И мне хотелось, а там заложен, в общем, материал, конфликт художника и власти. А Женя Евтушенко тогда был персона нон грата. Он в 68-м году послал телеграмму с протестом против вторжения наших войск в Чехословакию.
Мы, лицедеи богомазы, дурили головы господ. Мы ухитрялись брать заказы, а делать все наоборот. И как собой не рисковали, как не страдали от врагов. Богов людьми мы рисовали, и в людях видели богов.
И я придумал решение, как мне казалось, очень интересное, пригласить Евгения Александровича Евтушенко.
Движение 1968 года в Чехословакии получило название «Пражской весны». Наши танки в Праге произвели чудовищное впечатление на всю советскую интеллигенцию. Выступление Евтушенко, одного из самых ярких поэтов молодого тогда поколения, повергло ЦК КПСС в шок. Последовал запрет на упоминание имени поэта в прессе. Снять именно Евтушенко в роли Сирано де Бержерака была чрезвычайно смелая идея.
И я послал Жене, где-то разыскал его на каком-то буксире в Сибири, на реке Лена, телеграмму. Он примчался оттуда, мы стали делать пробу. Он очень этим загорелся. И проба была очень интересная. И подобралась замечательная труппа. Роксану должна была играть Людмила Савельева, которая только что вообще сыграла Наташу Ростову. Замечательная, ослепительная, красивая, элегантная. Значит, Кристиана Данавильета должен был играть Евгений Киндинов, а графа Дегиша Александр Ширвин, а капитана гвардейцев Валентин Гафт. Но в Госкино там сидели тоже не дураки, и Владимир Евтянович Баскаков пригласил меня и спросил: «Это что, вы правда хотите снимать Евтушенко в главной роли?» Я говорю: «Да». «Если вы откажетесь от Евтушенко, и можете снимать любого другого актера, ради бога, никаких проблем не будет. То если вы не откажетесь от Евтушенко, мы картину закроем». Ну, я тогда подумал, все-таки, ну, пугают так, ну, не может быть, у нас уже было истрачено 200 тысяч рублей, тогда это были огромные деньги. Я сказал: «Значит, я не могу, я не отказываюсь». Немедленно, я не успел доехать до Мосфильма, пришла телефонограмма о том, что картина закрыта.
Наверное, в будущем люди смогут судить о брежневской эпохе по картинам, которые снял Рязанов. В них есть квинтэссенция времени.
Представляете, я достала курицу, живого карпа и ветчину.
Недаром многие политологи характеризуют ту эпоху, всегда опираются на образы и цитаты из рязановских фильмов.
Селезневое прибавление семейства. С вас 50 копеек. Распишитесь, пожалуйста.
Какая прелесть.
Как хорошо, когда человек так реагирует.
Пожалуйста, прошу.
Ой, возьмите сдачу.
Нет, нет, на Машу Селезневу мне ничего не жаль.
А вы платили?
Я платил.
Платили?
Платил.
В них нет прямых политических выпадов, но сама ирония по отношению к действительности, к ситуации, в которой попадают герои, они продиктованы не случайностью, а парадоксами социалистической системы.
Существуют разные деления человечества. Добрые и злые, там, чистые и грязные, понимаете? Еще, ну, много делений каких-то есть. А я делю на людей на такие категории, на «да» и «нет». Вот, например, я хочу спросить у человека: «Скажи, ты не можешь мне дать?» Он говорит: «Да, могу». А я хочу попросить у него 50 тысяч долларов в день. И он не открестится. Это человек «да». А другой человек, я его спрашиваю: «Скажи, ты не можешь мне дать?» Он говорит: «Нет». А я хотел попросить у него стакан воды из крана. Понимаете? И это для меня очень важно. И я должен сказать, что и люди делятся. Люди нет, у них взгляд недобрый. Они видят в первую очередь в человеке что-то дурное. А люди, которые, да, они склонны видеть в человеке что-то прекрасное, доброе, красивое. И мне ближе люди, которые говорят «да», и я очень не люблю людей, которые говорят «нет».
Снимайте, ребята.
Да, все,
скажи, все. Сделалось?
Yes.
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 Спасибо.
Yes.
Спасибо. Yes.
Спасибо большое.
Должен сказать, что каждый раз, когда я подъезжаю к этому зданию, меня охватывает очень много самых разнообразных чувств. Во-первых, чувство неловкости, чувство смущения. Я думаю, ведь я же еще жив, а почему же уже вот такими крупными буквами написано мое имя? С одной стороны, я думаю, как замечательно, что родители меня так назвали. Никто не спутает. Все понимают сразу, какой Ильдар и что, так сказать, в этом киноклубе может происходить. Мне хотелось, чтобы зритель, войдя в вестибюль нашего киноклуба, сразу почувствовал себя, будто бы он находится на площади небольшого европейского городка начала 20-го столетия. Замечательные комики, которых возглавляет Чарли Чаплин, Андрей Миронов, Юрий Никулин, приветствуют вошедших зрителей. Городок-то маленький, двухэтажный, всего два этажа, но за каждым окном идет жизнь. Кто-то целуется, кто-то выглядывает из окна. Нормальная семейная жизнь.
Как только в Москве появился клуб «Ильдар», кругом заговорили, что мастер разбогател, и у него теперь собственное дело. На самом деле клуб «Ильдар» – государственное учреждение. Отличается он единственно тем, что не каждому клубу выпадает удача иметь такого художественного руководителя.
Вот так, сяду здесь. Значит, кстати, эта машина снималась вообще-то в фильме «Ключ от спальни». На ней ездил Коля Фоменко. И в нашей картине он играл героя-любовника. Мне хотелось создать здесь кафе под названием «Берегись автомобиля». И поначалу речь шла о том, что я просто сделал такую картину. Но потом мне пришла в голову мысль, что дело не в моей картине, а дело в том, что нужно, чтобы здесь был настоящий автомобиль. Но только чтобы висел он на потолке. И тогда «Берегись автомобиля» начинает иметь двойной смысл. И вроде бы это мы вспоминаем мою картину, и вроде бы «Берегись автомобиля», не дай бог, ненароком он свалится вам на голову.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой.
Привет.
Здрасте. Вы знаете, у нас заедает правый поворот.
Поглядим.
Да, а при переключении скорости такой звук, такой тук-тук-тук.
Послушаем.
Еще, знаете, у нас перегревается правое переднее колесо.
Пощупаем.
Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином.
Понюхаем.
Мне кажется, там
в
это...
В отопрете гараж-то. Где машина-то?
Я с самого начала хотел, чтобы это был музей трех режиссеров, трех комедиографов. Гайдая, Данелли и Рязанова. Потому что наши три фамилии склонялись на протяжении 30 или 40 лет, и мы-то всегда шли в обойме. Иногда называли первым мою фамилию, или Данелли, или Гайда. Это не имело никакого значения. Вообще-то чемпионом по сбору у нас был, конечно, Леонид Иович. Его картина смотрела больше всего, так сказать, зрителей. Я, пожалуй, был на втором месте. А Юрий Николаевич на третьем. А может быть, он был на втором, а я на третьем. Мы не считали, это нас не интересовало. И вот здесь такие три комнаты. Вот одна комната называется «У природы нет плохой погоды». Это мой музей. Значит, «Стена смеха» Леонида Гайдая. Это музей Гайдая. и не горюй. Заповедь от Данелия. Это так называется комната, которая представляет творчество Георгия Николаевича. Народ был большой, зрителей было много, и хватало нам зрителей на каждого с избытком. Эта съемка кражи шедевра живописи была проведена скрытой камерой. В оформлении вообще очень сильный вклад сделал Зураб Церетели, который подарил нам три скульптуры. Скульптуру, значит, Данелия, которая была сделана раньше, но он ее подарил сюда, моя. Это тоже было сделано задолго до того, как начался клуб, а потом, по моей просьбе, он сделал еще скульптуру Леонида Гайдая. Я хочу рассказать, как я познакомился с Зурабом Церетели. Это очень давно было и очень смешно. Я прилетел на Пицунду. Дочке моей было лет 10-12. У нас три чемодана, ребенок, моя первая жена Зоя и я, значит, стоим и голосуем. Мимо мчатся шикарные машины, ухоженные, грузинские, абхазские. Никто не остановится. Час мы стоим, и дойти невозможно. Там 4 километра, чемоданы, жара. Значит, вдруг остановится какая-то такая потасканная «Волга». И человек совершенно никакой национальности, не грузинский, без усы. Вообще непонятно, кто говорит, вам куда? Я говорю, вот мы на большой курорт едем. Говорит, садитесь. Хочу сказать, что я не вел тогда никаких кинопанорам, меня в лицо не знала ни одна собака, никто, никогда, значит. Просто человек остановился. Я сунул руку в карман потную и начал думать, сколько же ему дать. Да, черт, тут цена какая-то, другая республика, 5 рублей, может быть, мало, а 10, может быть, много. В это время мы подъехали к воротам большого курорта, и я вдруг видел, распахнулись ворота при виде этой машины, и все охранники сделали вот так вот. Я понял, да, значит, деньги он не возьмет. Я вынул руку из кармана, стал думать, кто же это? Это был Зураб Церетели, который был художником, оформлявшим этот курорт. Так началась наша дружба. Евгений Владимирович, а вас не интересует, мы разбираем кадр, что мы тут, как надо, чего сделать вообще? Давайте еще раз. Значит, вот первое, ты постоишь немножко там, да, усмехнешься, ты как бы усмехаешься тому, представляя его реакцию сейчас, ну, грубо говоря, да? Потом пошел очень любезно, сказал, да, вы позволите, господин адмирал? И тут очень крупно дальше нужно уходить. Вот он поднимается, понимаешь? Ты можешь поначалу играть одно, что ты не понимаешь, что поднимается. Так что мороз похожий, понимаешь? Давайте еще разочек. Стас, ушел на исходную. Внимание. Начали.
Ты видно забыл? Что? Пока же я. Мне приходится видеть, как ты забыл. Стоп. Ну не получается вот это место, которое очень важно.
Знаешь что, уж лучше сделай. Вот лучше это сделай. Чем вот так, нет, как может, сейчас.
Может наоборот, не через... Ай, ну это, простите, ну... Как? Ну, через смех зрителей. Ой, ну как?
Парадоксальная реакция.
Парадоксальная реакция.
У тебя глаза сейчас в два раза больше, а когда ты сейчас видел, они абсолютно у тебя никуда не...
Ну, попробуем. Я, да, знаешь, ну, сложная вещь. Что говорю?
Давайте снимать. Приготовились. Сережа, тяжело дышишь?
Давай.
Начали. Стоп. Вот меня часто спрашивают, а почему фильм об Андерсене? Я говорю, а почему нет? Мне в свое время задавали вопрос, почему вы взяли Барбару Брыльскую? Я, почему я не мог взять Барбару Брыльску? Я не понимаю. Я не подряжался на то, чтобы снимать только там, советских или российских артистов. У меня нет никаких договоров и обязательств. Потому что я свободный человек, и как мне это удалось в нашей тоталитарной стране, я до сих пор сам не понимаю.
За Барбару Брыльску Рязанова упрекала не только начальство. Сколько актрис затаила обиду на режиссера, что такая роль не досталась соотечественнице. Об этом пели частушки в актерских капустниках, писали в газетах. Но для публики появление известной польской актрисы в нашем фильме стало привлекательной неожиданностью.
Проснитесь! Немедленно проснитесь, слышите? Вставайте!
Посплю немного, еще не надо.
Кто вы такой? Как вы здесь оказались? Вставайте! Вставайте!
Я хотел сделать очень грустную, тонкую, музыкальную картину, в которой было бы очень много музыки, были бы песни. Тогда в кино песни писались специально для фильма. И никто никогда не брал готовые стихи, там, классиков, и не вставляли в фильм. И это был первый случай, когда я взял своих любимых поэтов, стихи, которые подходили по настроению. Это были готовые стихи, они не заказывались. Я, так сказать, просто знаю много стихов, люблю их. И поэтому я подобрал такой определенный поэтический набор.
Вот. Я очень люблю, когда ты поешь.
Просто ты ко мне не объективно относишься.
Еще как. Еще как не объективно.
По улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход, в той темноте за окнами угоден. О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным.
Я предложил делать «Иронию судьбы» сразу четырем композиторам: Андрею Петрову, Михаилу Травердиеву, Яну Френкелю и Исааку Шварцу. И как это не... Это никогда такого не было. Это было в первый раз, и они все согласились. Я был доволен. Потом остался один Михаил Травердиев. Вот он и написал все 8 замечательных песен.
«Один до Москвы».
Я спросил у ясеня, где моя любимая. Ясень не ответил мне.
Однажды Рязанов сказал, что любовь к жизни и любовь к женщине – это одно и то же. Уже в зрелом возрасте, за 40, он женился на Нине Скубиной. В памяти многих их брак остался очень красивым воспоминанием. Существует мнение, что эмоциональный настрой лучших картин Рязанова, начиная с «Иронии судьбы» и «Служебного романа», определен их отношениями. В 1994 году Нины Григорьевны не стало.
Когда мы были молодые, я услышал такую историю про Михаила Травердиева. У него был роман с какой-то известной актрисой. Они ехали куда-то в машине. За рулем сидела актриса. И они сбили человека. И сбили человека насмерть. И когда приехала милиция, то Михаил... Настоящий рыцарь, который был очень влюблен, сказал, что это он сидел за рулем. Дальше начались большие всякие сложности. Ему грозила тюрьма, по сути дела. И как-то все-таки обошлось, и Михаила не посадили. И эту историю я вспомнил, когда мы сочиняли с Эмилем Брагинским фильм «Вокзал для двоих». И недаром там главный герой – пианист. Платон Рябинин, которого играет Олег Басилашвили, который и внешне, по своей стати, по своей сути, походил на Михаила Травердиева. Но я подумал, что если это легенда,
то и такую легенду не о всяком человеке сложат.
Горячий подавать?
Да слушай, какая музыка.
Он для меня играет. Понял.
Нет, ну вообще, как вы осваиваетесь с такими страшными машинами, на которые я смотрю с недоумением. В детстве у нас же были у всех тарелки, знаете, черные тарелки, да, такие, да, из бумаги. И я все пел, и все умоляли, чтобы я не пел. Я их понимаю. Я, как знаете, вот тот самый настырный, некрасивый, мерзкий любовник, который влюблен в красивую женщину и абсолютно бескорыстно, понимаете? Вот, так сказать, вот я так отношусь к музыке.
Внутренняя музыкальность, она может внешне не выражаться, но потому что вы говорили мне, у меня даже такого опыта и не было сотрудничать с режиссером, который так бы мне точно говорил, что надо делать.
Я-то на него свое неподатливое, немузыкальное ухо положил давно. Ну, как большинство нашего народа, это все началось с «Юноны Авось», а потом я и был у него в театре, видел «Литургию оглашенных». Вот, Алексей Львович, давайте мы сейчас дадим кусочек просто музыкальный, который вы написали по моей просьбе к сказке «Свинопас». Это такая ироническая, я бы даже сказал, в чем-то сексуальная пастораль.
Ну что, слушаем?
Да.
Больше всего картина Рязанова ассоциируется с музыкой Андрея Петрова. На самом деле режиссер работал и с Хренниковым, и Таривердиевым, и Слепиным. С Алексеем Рыбниковым Эльдар Рязанов работает впервые.
Но если кто-то подумает, что у нас только такие вот пасторальные кусочки, то это неправда.
Вот тень такой зловещий номер.
Снимаем по кусочкам, потому что целиком не хватает сил. Очень мелкая хореография. Спасибо.
Да, 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 да. Вот, вот, вот. Назад. Назад. И то.
Я буду падать, что страшно?
Нет, 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 я же
не про это. Я не про это. Я буду делать, я буду падать.
Но ты же не делаешь.
Сережа, стоп, 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 хорошо, хорошо, вот так вот, Екатерина Джон, вот так мы сделаем.
Здесь нет чисто балетных па, они здесь все гротескные, но это как раз отвечает их характерам, их духу, и отвечает, конечно, музыке прежде всего. Вот. И они это делают очень хорошо. Причем у них странная какая-то такая, с точки зрения классического танцовщика, она дизорганика такая, когда странным образом куда-то идут руки, ноги. Но вот это как раз мне и нужно было в этом танце, когда вот такое подчинение. Самое сложное было заставить их просто вместе, ритмически танцевать. Это сложно, да. Но они тем более, что здесь, на этом вощеном полу, это безумие совершенно танцевать. Но вот они танцуют, молодцы.
Я считаю себя счастливчиком в одном. Мои картины принимал народ и принимал зритель. Понимаете, причем принимал поголовно и очень много лет. Они живы до сих пор. Что-то в них очевидно есть, что до сих пор привлекает людей.
картине «Небеса обетованные» один из критиков дал точное определение – последний советский фильм.
Зачем разбудили, президент?
Люди! Случилось удивительное. Несколько минут назад к нам прилетали инопланетяне.
Правда, правда. Я играл на скрипке, и они прилетели на музыку.
Свет, свет, свет.
Оттуда спустились два человека в скафандрах. И один из них спросил, что это такое замечательное играет Соломон.
Президент, они говорили по-нашему?
Да, только без матерных слов. И они сказали, полетели с нами на нашу планету. У нас вы будете жить по-человечески.
Соломон, что, они правда так сказали?
Я слов не слышал, я играл.
Я хочу тебя спросить, слушай, на какую музыку они слетелись?
Я думал, что я делаю как бы вот современную версию Горьковского «На дне».
На этот мотивчик и я бы прилетела.
Это был 89-й год с переходом в 90-й. Действительность пошла как бы нам навстречу, к сожалению, потому что страна вся превратилась в свалку и вся превратилась в бомжей и нищих. И там оказались вещи, которые стали как бы предвидением, потому что когда у нас армия отказывается стрелять в народ, а потом в 91-м году, когда картина, то есть, вышла на экран, это случилось во время путча на Яву, то это производило невероятное впечатление на зрителя. Здесь было очень важно соблюсти правду, чтобы это были и оборвыши, чтобы это были, так сказать, люди, которые ходят вообще черти в чем, в каких-то обносках. И нота дном, но картинку мне хотелось сделать о людях, которые устояли в этом строю. Была большая сложность, как сделать, чтобы взлетел паровоз. Это была метафора. Финал для меня очень важный, но я не знал, как его снять. Ну, никаких комбинированных съемок таких не было. Уже были разрушены комбинированные съемки Мосфильма. А еще новая эпоха этих виртуальных реальностей, компьютерной графики не наступила. И мы нашли человека, который за 5000 рублей вот сделал этот макет. Из него шел дым, фары светили. Колеса крутились, поршни эти самые вот работали. И наши комбинаторы просто-напросто сняли это в одном из павильонов, проложили рельсы. Вместо людей мы поставили маленькие куклы, там Броневого, Хиджакова, Карцева, Невинного, Гафта. И это взлетело. И собаки улетали вслед за ними, вслед за своими хозяевами, в небеса обетованные, неизвестно куда, навстречу. Неизвестно чему.
Догнать немедленно? Да как же я их догоню, товарищ председатель исполкома? У меня же нет авиации, а без авиации...
А меня это не касается!
Работать мне становится все труднее и труднее по одной причине. Уходят люди, которых я люблю. Ушла Нина, человек, которого я очень любил. Ушла от мучительной болезни. И это был... очень страшный, очень тяжелый удар. Но еще раз хочу сказать, что Бог ко мне оказался милостив, и появилась Эмма, за которую я держусь, как за спасательный круг. Ушел Эмиль Бородинский, человек, с которым мы работали 35 лет. Написали очень много повестей, сценариев, спорили, смеялись, но ни разу не поссорились. Ушел мой самый близкий друг Вася Катанян, и образовалась невероятная дыра в моей жизни. Ушел Евгений Леонов, артист, который снимался у меня не однажды, и ушел потрясающий Евстигней. Я говорю о Евгении Евстигнееве, артисте, который у меня играл во многих картинах, это было чудо, это было актерское чудо просто, и человеческое чудо. Ушел Иннокентий Михайлович Смоктуновский. он мне сказал: ты знаешь, когда я тебя полюбил во время съемок? Я говорю: нет. Когда ты пришел однажды и сказал: ребята, я не знаю, как снимать. Вот, ушел Жора Бурков. Я его обожал. Он был очень эрудированный, нежный, энциклопедически образованный человек. Ушел Андрей Миронов, тоже мой друг, очень дорогой, очень снимавшийся в нескольких моих картинах. Ушел Зяма Герд. Это потрясающий человек, замечательный, умный, остроумный, легкий. Мы дружили, я делал о нем последнюю телевизионную программу за месяц до его смерти. Образовалась чудовищная пустота, когда ушел Булат. Булат для меня был, ну, не просто человек, он был, я вообще его считал духовным наставником нации. И еще я не сказал об одном человеке, это Гриша Горин. Это просто, это невозможно. Да, вот и вспоминаются строчки Есенина: «Стою один среди равнины голый, а журавлей уносит ветер вдаль. Моих друзей журавлей ветер унес навсегда». Все. Sure.